Вы слухаете Радио Свобода. Ці пашлі Владимир Путін ва Україну регулярну російську армію? Калі не, то колькі буде працягвацца антытерарыстычная аперацыя украінскага войска на ўсходзе Украіны? Ці магчымыя палітычныя перамовы паміж украінскімі ўладамі і прадстаўнікамі сепаратыстаў? Над гэтымі пытаннямі ў празкім акцэнце разважаюць палітолігі з Менску Андрэй Паротнікаў, з Кіева Вадзім Карасёў, з Москвы Кірыл Коктыш. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Ва Украіне ўрадавыя войскі працягваюць адціскаць сілы сепаратыстаў. Бакі ўжываюць цяжкую зброю, растуць страты сярод цывільнага насельніцтва. Расія праводзіць чарговыя маштабныя вучэнні на мяжы з Украінай. Многія палітыкі, эксперты, ну, у прыватнасці, ось, скажам, прэм'ер Польшы Дональд Туск, прагназуюць, што ў бліжэйшы час можа пачацца наўпроставае вайсковае ўмяшанне Расіі. Некаторыя кажуць пра ваенную аперацыю пад выглядам міратворчай акцыі, некаторыя пра авіаўдары, пра стварэнне non-fly зон, беспалётных зон, ну, на кшталт заходніх аперацый у Іраку і Лібіі. Наколькі імаверным вам падаецца такое развіццё падзеяў? Вадзім Карасёў, як вы лічыце?
Я бы пока не преувеличивал вот вероятность этого сценария, поскольку, мне кажется, сейчас руководство Российской Федерации выжидает и рассчитывает, ну, в общем-то, три возможных исхода событий или три сценария. Первый сценарий – это украинская армия идет в завершающее наступление, начинает освобождать Донецк и Луганск, что невозможно при нынешних условиях без серьезных жертв среди мирного населения. Местные сепаратисты будут держать оборону до конца, сдаваться они не намерены. Но и Российская Федерация тоже открыто поддержать их тоже пока не может. Хотела бы, но не может. Поэтому вариант первый. Вот мирные жертвы, количество мирных жертв увеличивается, и Россия апеллирует к разного рода гуманитарным миссиям, организациям, Совет Безопасности ООН, для того, чтобы хоть как-то легитимировать возможное вот миротворческих сил или российских вот под видом миротворческих сил на территорию Донецка и Донбасса, и затем замораживается конфликт по примеру Приднестровского, Карабахского и так далее. Вариант второй. Перемирие, прекращение огня, и в связи с большими жертвами и с опасностью введения войск Российской Федерации, Запад и украинская власть принимают решение о перемирии и в той или иной форме начинать переговоры с лидерами самопровозглашенных республик. Вариант наиболее оптимальный, наиболее приятный и желаемый для Российской Федерации. И вариант третий. Украинская армия начинает освобождать Донецк и Луганск. И вот здесь уже Путин, что ему остается? Либо вводить войска без всяких миротворческих прикрытий. Вот, по примеру, грузинского сценария. 6 лет сегодня как раз исполняется, 8-08-08. И тогда начинается полномасштабная, уже открытая война между Российской Федерацией и Украиной, и Западом. Вариант, конечно же, самый плохой для Путина. Вот. Ему здесь остается только одно. Или ожидать, когда украинская армия полностью возьмет Луганск и Донецк, и все, закончилась история так называемых сепаратистских самопровозглашенных республик, поражение Путіна, либо Путін йде в банк, вводить війська.
Андрій, ну ось Вадзім розклав три магчимих варіанти розвиття подіїв. Я так зрозумів, поводлі його російське уварвання робиться більш імовірним не зараз, а коли, скажем, реально пойдуть бої за Донецьк і за Луганськ. А яка ваша оцінка? Ось зараз гэтий варіант прямого воєнного уварвання, так би мовити, розгорнутими стягами, танки, самоліти, ракети, вот это імаверно зараз. Я хочу нагадати, що прогнози, що ось-ось завтра-завтра російські колони пойдуть в Україну, ми вже чули шмат разів, але з іншого боку все колісті починається і відбувається вперше.
Тут дуже тяжко, звісно, сказати, тому що ми можемо опиратися тільки на якийсь такий логічний базис. Але під час цього українського кризису бігуча фактично війни і поводини Кремля, вони абсолютно нелогічні. І я можу сказати, що з одного боку, з крупки вгляження технічної, Росія зараз не готова вести ніяку війну, відкриту війну супроти України. Навіть не глядячи там на ніяку позицію Заходу. Тобто вони не мают ни кем воевать супроть Украины, ни на чем воевать по великому рахунку.
А вот справа тем, что вот этот вариант, памятаете, его некий час тому пропоновал Глазьев, вот и в моей передаче еще ранее Андрей Суздальцев так, значит, так это красомовно описывал, как там российская авиация спальвая на аэродромах украинскую, спальвая украинскую бронетехнику, ну такой вариант non-fly zone. Он больше имоверный?
Ну, по-перше, такая зона вольного полета, она может устанавливаться только сгодно с международным правом. Чтобы это не однобоковое решение. А Россия фактически находится в внешнеполитической изоляции. А на конт вот этих, скажем так, мроев про то, как российская авиация будет бомбить украинские аэродромы, то вы ведаете, я имкнусь все ж таки психиатрию не комментовать.
Добро, тогда мы попросим Кирилла прокомментовать эту психиатрию, а может и не психиатрию. Кирилл, на ваш погляд, вот зараз, насколько велика имоверность того, что Путин пошли войска? Бо справа в тим, що, ну, якби ідеологічно підрихтоване уже обґрунтування, що ось гинуть люди, гине вельми шмат, уже на тисячі йде лік. А з іншого боку, ну, і в Росії є з боку певних колов, частки громадської думки, такий тиск, ну, як же, от наші брати там гинуть, а ми, мовляв, нічого не робимо. Це імовірно?
Ну, мені здається, це... Максим было разважать, что это было имоверным не у красовику, Максима еще у травни, коли Максима было довольно малой кровью, малыми затратами, ну, коли размовлять только с военно-стратегичным пунктом влечения, доминовать на украинской просторе и нейтрализовать украинское войско. Сегодня в этом, я бы сказал так, что нема потребы, бо... По-перше, видовочно, что той же Донбасс досить здольный боронить себе, и покули смагания идут с двумя великими стратами. Больше страт дается все-таки на боку украинского войска. Довольно широкое распространение мая. Или архивство, переход на другий бок. Тому зараз российский бок будет только чекать. А вот чего он будет чекать, это будет одни особенные питания. Бо Максима чекать, коли Донбас чуняє збере некие силы и почне казать свое слово. Але Максима чекать и украинского Наполеона. Бо зараз на сегодняшнем уровне незадоволенности, скажем, сегодняшней киевской влады, на незадоволенности военными поразами, какие есть, это как раз той час, коли из военных мог возникнуть. А той украинский Наполеон, який почне совсем другую гульню, и який будет здольно артикулировать тую украинскую идентичность, якая задоволить, скажем, раптом и Донбасс, и Киев, и Запад Украины. Забезпечение энергетичной Украины, атомной энергии, коли я не помиляюсь, не на 25-30%. Углем это так само не больше за 30%, а газом на 20%. Это значит, что не позднее за листопад у киевской влады стали больше, чем перемога здольная, коли она, конечно, будет ожидать оставаться владой. И в этой уверенности она, ну, все-таки базуется на певных экономичных чинниках, так само базуется на том, что видовочно, что Захад не ожидает платить за киевскую владу, и не глядя на все остальные декларации. Так что покуль навод Наполеон не сдается, на мой погляд, не подается Москве таким выкликом, який, скажем так, перкулил бы всю региональную стабильность.
На минулом тыдне, я нагадаю, в Менску прошли перамовы помеж представником украинских владов, былым президентом Кучмом и представниками сепаратистов. Эти перамовы, как и попередние, тычились важных, але таких досить техничных питаний, скажем, ну, доступ до места катастрофы малазийского Боингу, обмен полонными, а левости махчимые перамовы, так бы мовить, по сутности, политичные перамовы, махчима с сепаратистами, махчима с Россией, бо на думку Киева, власне, сепаратисты просто марионетки, але перамовы про, так бы мовить, лёс Украины. Те формула такая, с террористами не ведут перамовы, тому, як бы, нема субъекту для перамовы. Андрей, як вы лечите, вот эта менская сустреча, яна може протягнуться и уже у крыху іншим формате? То, про что, як про один из вариантов указал Вадим.
Ну, сустракаться можно в разных вариантах, але На жаль, я тут пессимист, я не бачу ніяких перспектив у мирного вирішення цієї проблеми. Мені здається, що час пішов до перемовин. Всі ці санкції Росії супроти України, Заходу супроти Росії, Росії супроти Заходу. Я не свідчаться в тим, що ситуація вийшла з-під контролю і конфлікт почав розвиватися по власній логіці. Тому я б сказав, що кризи звідти на шмат-шмат годів наперед, а регіон наш знов на розколі, і ніякої мирної домови компромісу, на жаль, вже я не бачу можливості для такої домови компромісу.
Кирил, ну ось Андрій сказав, що такі вугулі змрочний прогноз дав, що конфлікт на годи. Ну, ми пам'ятаємо, ось якби шматгодові конфлікти, да, скажімо, ізраїльсько-палестинський, французько-алжирський, російсько-чеченський, і во всіх цих конфліктах, так би мовить, бог держави своїх противників називав терористами, і, до речі, не безпідставно називав. Ну, а потім велися некі перемови змінялися і знову бойовими діяннями. Так ось, як ви лічите, у Донбасі це так само може таке бути. Хоча, з іншого боку, фактор знішньої інспірації у Донбасі великий, як ніколи, і він значно більше, ніж у пригаданих мною конфліктах. Ну, з ким, скажімо, Києву розмовляти на конт льосу України з російськими громадянами Бородаєм і Стрілковим?
Ну, вже не Бородай, Бородай вже змінений на якраз донецького прем'єра. І мені здається, якраз це вельми добрий знак. Так само мені здається, що я тут буду займати супротивну позицію, чим Андрій. Менавіто у тим, що воєнного вирішення конфлікту не пробачиться, менавіто у гэтым я бачу нагоду для ніких мирних перемов. Бо жадання воювати і жадання помирати і з боку урадових військов, і з боку Донбасу, ну, не шмат велике, бо все питання, за що ми вбиваємо друг друга, це просте чоловіче питання. І вельми добре, що воно врешті-решт узнікло у Мінську. Бо, починаючи з гэтого, магчыма домовлятися об тим, як жити разом. І те, що Мінськ став гэтай кропкою, де все ж таки возникла процедура перемов о вельми простих речах. Як обмінятися полоннымі, як там може спинити огонь. З гэтых процедур, з процедурної домовленості може починатися нечто більш серйозне. Звичайно, любые перемовы так і будуються. Тобто починається вельми з простих процедурних речей, а потім максимально домовлятися о каштовностях, а потім максимально домовлятися і о проєкті України, який би задоволив усіх. Так що тут я бачу вельми добрий тренд. Я б тут скоро хочей порівняв би становище Сомалі, де мирні перемови поміж 21 групоўкай пачаліся тады, калі скончыліся грошы нават на патрон. Дагэтуль усе бакі палілі друг у друга, і кожны быў упэўнены, што ён самы круты, і ён здолее атрымаць, канешне, тую самую ваенную перамогу. Канешне, мне здаецца, што Украіна нашмат разумнейшай, да гэтай кропкі зусім даходзіць не трэба. І тое, што ўжо пачалі размаўляць, і пачалі размаўляць, што ўсё ж такі не варта паліць, не варта страляць у адзін аднаго, не варта забіваць, а варта ўсё ж такі паспрабаваць дамовляцца. Гэта вельмі добры знак. І мне здаецца, што тут тая, скажам, аўтарытэтная сіла, или тая сіла ў Кіеве, якая будзе ініцыяваць гэтыя перамовы, та і будзе прэтэндаваць на тое, што нам будзе заўтра кантраліраваць рэальнае становішча ў заўтрашняй Украіне.
Слухайте «Пражский акцент». Тема выпуску «Украина на военных ростанях». Вы на хвалях «Радио Свобода» – основная тема дня. Міністерство внутрішніх справ попереджує громадяну, що за крадіж навіть одного початку кукурузи погрожає штраф 1,5 мільйона рублів. Експерти лічать, що Білорусь не має власних резервів, як наростити поставки харчування у Росію. Українська армія рихтується визволити Донецьк і Луганськ від сепаратистів і просить мирних жихарів покинути городи на час операції. Следство виявило докази, поводле яких апошні пожар на Єльській меблевій фабриці мог бути зв'язаний з підпалом. Климовицький районний суд признав виноватий у самоуправстві былую виховательку дитячого дому сімейного типу Ірину Моцную і покарав її штрафом. слухаєте «Празький акцент». Тема випуску – Україна на воєнних розстанях.
Вадим, а як ви оцінюєте ось перспективу таких перемовів? Чи магчимі вони, чи є в огулі суразмовці? Бо мені так здається, що шмат які аналітики розважають про, так би мовити, вузький коридор Путіна. Путін там не може не ввести війська, але є свій коридор і у президента Порошенка. У тим сенсі, що є міркування українського громадства, яке, може бути, хоче, так би мовити, подавить, задавить и все.
Вы очень правильно обратили внимание на коридор тоже достаточно узкий у Порошенко, хотя бы для того, чтобы не пришел свой Наполеон, о чем говорил украинский Наполеон, о чем говорил Кирилл. Проблема вот в чем. Пока еще, вот мы понимаем, эксперты, что военного решения проблемы нет. Нужно искать путь к политическому разрешению методом этого кризиса или этой войны. Но скажите, это надо сказать, чтобы общество. Скажите это обществу украинскому, особенно партии войны, которая есть сильно в обществе, в элитах. Так, и посмотрите заявление ряда украинских чиновников, политиков. Они требуют продолжения банкета, то есть продолжения войны. И более того, накануне досрочных парламентских выборов проблема военной победы, призывы к военной победе, мобилизации, они будут основными и электорально привлекательными. Знаете, тут нужно вот что, для того, чтобы начался реальный сдвиг в этом всей конфликте в сторону политических методов разрешения кризиса. Первое, должна быть усталость от войны в украинском обществе, это раз. Во-вторых, должны быть очень серьезные поражения украинской армии, и отсюда, так сказать, настроение пораженчества и поиск мирного решения кризиса, а пока таких нет. Идет наступление украинской армии, она развивает успех. Кольцо сжимается вокруг этих самопровозглашенных республик. Территориально они все уже и уже сжимаются, как шагреневая кожа. Поэтому нет еще такой усталости от войны. Нет еще каких-то поражений, которые бы способствовали перемены настроения от милитаризма к пацифизму. Наоборот, милитаристский угар есть достаточно сильный в медиа, в политических элитах, в части общества, особенно вот центрально-украинского, западно-украинского. Поэтому пока еще нет перемены настроения, нет перемены ума. Знаете, для того, чтобы раз и нарисовать другую картину того, что происходит на Донбассе, а стало быть, и другую картину того, как выходить из этого кризиса. И Порошенко не может это не понимать. Как раз Порошенко нужен мир. Потому что Кирилл правильно обратил внимание, что экономически Украина входит в очень сложное, предкатастрофическое положение. Вопрос в том, сможет ли Украина победить на Донбассе до экономические сложности, до их такого массового проявления, либо замораживается конфликт и начинаются экономические и социальные проблемы, которые без России решить будет очень трудно. Порошенко это понимает. Поэтому Порошенко не разрывает дипломатические отношения, Порошенко не объявляет ситуацию, которая сейчас в отношениях между Украиной и Россией, как войну, а многие требуют, давайте признаем, что это война, объявим России войну, разорвем все экономические, дипломатические, любые отношения, и так далее, и так далее. Есть такая партия войны, которая давит на Порошенко. Порошенко не может не учитывать настроение этой партии войны в обществе и элитах, но в то же время пытается как-то и продолжать или держать контуры возможных мирных переговоров. Кстати говоря, в Минске это же не переговоры, это контактная группа. Представителей власти там нет, Украины. Там только президент Кучма, который как бы по поручению непонятно кого, официально же никто не заявлял, что Кучма представляет там Порошенко или украинскую власть, проводит какие-то консультации с лидерами самопровозглашенных республик. Еще раз говорю, до тех пор, пока в Украине, на Западе, в России, на самом Донбассе не убедятся, что военного решения проблемы нет, что эта война ведет в тупик все стороны, до тех пор никакого реального сдвига в сторону реальных содержательных переговоров пока не будет.
Вось Вадим сказал про то, что военного решения нема, ну а як бы, чому его нема? Вот мы бачим, что подчас другой стадии антитеррористичной операции, якая ўжо цягнецца другі месяц, тэрыторыя, кантраляваная сепаратыстамі, скарацілася на тры чвэрці, пра гэта заявіў прэзідэнт Парашэнка. Ну, дык можа і астатнія чвэрці, так бы мовіць, таксама, уласна, чаму няма ваеннага рашэння? Вот взялі, разграмілі і его знайшлі, скажам, як свой час у Чачні знайшлі такое рашэнне.
Ну, я ўпэўнены ў тым, што сітуацыя гэта, як вы, прынамсі зараз знаходзіцца Украіна, толькі вайсковае рашэнне ёсць. Вы слушна заўважылі пра тры чвэрці тэрыторыі, якіх тэрарыстаў выбілі. Гэта ніякія не паўстанцы, гэта звычайныя тэрарысты і бандыты. Трэба вельмі так дакладна расстаўляць дэфініцыі. Гэта бандыты, іх выбілі з трох чвэрцяў тэрыторыі, але трэба таксама заўважыць, што гэта ўсё ж такі збольшага альбо малыя населеныя пункты, альбо сярэднія, альбо сельская мясцовасць. Зараз будзе самы цяжкі этап, гэта вайна ў гарадскіх агламерацыях. Я б не сказаў, што стан украінскага войска не дазваляе яму весці гэтую вайну. Давайце згадаем на інтэрв'ю сіцінскіх наёмнікаў, якія ваююць на баку тэрарыста, таго ж Гіркіна, які плакаўся, што ва ўсім Донбасе не знайшлося і 10 тысяч мужыкоў, якія чыталі зброю ў руках супраць хунты. То бок якраз такі чалавечы рэсурс украінскага боку значна большы. Казаць пра нейкі упадак баявога духа украінскага войска таксама не прыходзіцца. Таму аб масавых пераходах на бок тэрарыстаў вядома толькі са слоў тэрарыстаў. Безумоўна, ёсць драда, таму што украінскія сілавыя структуры былі насычаны расійскай агентурай, гэтыя факты ёсць, іх ніхто не аспрэчвае. Але шансы на перамогу ва Украіне вялікія. Адзінае, што, канешне, гэта перамога не будзе хуткай, яна не будзе лёгкай, ні ў якім разе не трэба займацца гэтым шапказакідацельствам, трэба разлічваць на тое, што актыўная фаза аперацыі гэта яшчэ мінімум паўгады, і нават пасля гэтага Украіну ў пакоі не пакінуць, пачнецца дыверсійна-тэрарыстычная дзейнасць. То бок фактычна гэта вайна на шмат гадоў наперад.
Андрэй, а вось я ўсё ж такі хацеў удакладніць пра гэты сюжэт, пра які і вы казалі, і калегі казалі, да? Ўсё ж такі дзейнічаць у малых гарадах, у вёсках, яно і прасцей, і, як бы мовіць, калі, скажам, украінскае войска ўжывае цяжкую тэхніку, ну, это не робіцца, як бы, сусветнай навіной. Але вось калі, скажам, весці баявыя дзеянні ў такім горадзе, як Донецк, які амаль мільённік, то это можа ператварыцца, і прычым тут нават не ў залежнасці ад добрай ці злой волі там Парашэнкі ці каго іншага, это можа ператварыцца ў мясарубку, у якой загінуць дзясяткі тысяч людзей, і салдат, і цывільнага насельніцтва. Іншых спосабаў ваяваць у вялікіх гарадах, вот так вот, як бы мовіць, іголачкай там кагосьці прыбіраць, іх проста няма. І вот як украінскае войска, нават калі ў яго добры баявы дух, там і ўсё, як можна вырашыць эту праблему?
Ну, а як гэтую праблему вырашылі амерыканцы ў Багдадзе? Колькі тысяч амерыканскіх вайскоўцаў загінулі пры штурме Багдада? Здаецца, там лік быў на некалькі дзясяткаў. Ключавое значэнне будзе мець пазіцыя мясцовага насельніцтва ў адносінах да варагуючых бакоў. Мясцовае насельніцтва, хутчэй за ўсё, будзе стомлена канфліктам, і яно будзе імкнуцца да таго, як мага хутчэй гэты канфлікт, каб ён, ну, неяк спыніўся. Спыніцца ён можа толькі ў адным выпадку. Гэта знішчэнне тэрарыстаў. Таму я думаю, што будзе вялікі паток інфармацыі да ўкраінскіх сілавікоў аб месцы знаходжання гэтых баявікоў, тым, дзе іх абарудаваныя пазіцыі, гэтак далей. Ну, а далей, канешне, ўжо пачынаецца вайсковая справа, тут нешта казаць дакладная цяжка, таму што ўсё ж такі ўзровень падрыхтоўкі амерыканскага войска і ўкраінскага, ён трохі розніцца. Можна сказаць, што хутчэй за ўсё, але не абавязкова, разбурэнні будуць велізарнымі. Я не ведаю, ці будуць дзясяткі тысяч ахвяраў, але тое, што лік пойдзе на тысячы, гэта адназначна. А акрамя аднаго выпадку, гэта калі добра спрацуюць украінскія спецслужбы, менавіта па лідарах тэрарыстаў, па камандзірах сярэдняга звіна, то бок перакупяць іх, неяк дамовяцца, ворыць коридоры да выхаду, то бок праца менавіта аператыўная, праца спецслужбаў на раскол тэрарыстычных груповак.
Вадзім, вось Андрэй намаляваў такую аптымістычную карціну. З яго пункту гледжання цалкам ёсць ваеннае рашэнне, вось яно вот такое. А чаму вы лічыце, што няма яго?
Во-первых, я не столь категоричен был, что нет военного решения. Я просто хотел сказать, что мы как эксперты все-таки должны быть на стороне людей. И когда массово гибнут люди в городе Донецк, граждане Украины, в том числе и от украинских бомбежек, украинских самолетов и от украинских артиллерийских снарядов, то лучше искать мирное решение. Так и надеяться на мирное решение. Да, нужно, можно и нужно продолжать войну, но держать в качестве ключевого решения кризиса на востоке Украины все-таки мирные, переговорные способы. Вот, я несколько поправлюсь, и такие нюансы, такой нюанс несу. Что касается картины по поводу Багдада и прочее. И что в Багдаде? Сколько прошло лет? И что там лучше? Посмотрите на ИГИЛ, как он берет города. Второй момент. Давайте все-таки не сравнивать Ирак и Украину. Мне это сравнение абсолютно не нравится. Понимаете, это совсем другая история. Мы все-таки в центре, географический центр Европы. А мы берем Ближний Восток, который лихорадит 100 лет уже. И будет еще, наверное, 100 лет лихорадить. Это два. И третий момент, на который важно обратить внимание. У Ирака не было союзников, а у Донецких республик есть союзники. Рядом Россия. Разве опыт не показывает, что конфликты, высокой, низкой интенсивности, не имеют военного решения, если рядом находится большая страна, там, региональная держава, супердержава, которая фактически помогает одной стороне. Афганистан. Почему в Советском Союзе ничего не получилось? Потому что США помогали с маджахедом, и все. Это был тупик. Так вот, если рядом Россия, то трудно будет рассчитывать на скорый военный успех. Да, почему Запад давит на Путина, санкциями его облагает? Для того, чтобы ограничить помощь Путина этим самопровозглашенным республикам. Не было бы помощи Путина, не было бы рядом России, не было бы границы России, дни этих республик уже были бы сочтены, уже бы их не было. Но рядом Россия есть, и Путин не может бросить по внутриполитическим причинам. Он уже и рад бы, наверное, как-то тоже съехать с этой темы, поскольку санкции серьезно несут сегодня. Урон несет либеральная часть, я бы сказал, и истеблишмента, и экономики. Но он не может в силу внутриполитических причин отказаться от этих республик. Вот в чем тупик ситуации. Поэтому я считаю, что решение кризиса наступит тогда, когда все просто убедятся, что дальше нет сил рассчитывать на применение военной силы. Что на силовой сценарий нету силы. Надо искать какие-то, хоть жалкое, но подобие мирных переговоров, которые могут затем перерасти что-то более существенное, более содержательное. А может вообще будет замороженным, как замороженное Приднестровье, Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия, будут периодически размораживаться, чтобы потом снова заморозить эти конфликты. Но России, в принципе, это и нужно. Но это не нужно Украине.
Ви слухали передачу «Пражський акцент». У розмові удільничали політологи з Мінську Андрій Поротніков, з Києва Вадим Карасьов, з Москви Кирил Коптиш. Вів гуторку Юрій Дракохруст.